Дорогие слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Это «Беседы о вечном». И в нашей студии батюшка, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Тема сегодняшней нашей беседы будет посвящена плодам покаяния, так как все-таки, можно сказать, уже заканчивается Великий пост. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Итак, как человек меняет свою жизнь? Вот проходят эти недели. Сегодня мы тоже читали разные проповеди, они звучали в эфире. И мы понимаем, что у каждого человека свой духовный рост, о котором ему не суждено судить. Вот. Но, тем не менее, что-то такое ведь человек чувствует в самом себе, безусловно. То есть какие-то он ставил для себя задачи. Как вы думаете, отец Алексей, важно ли здесь говорить о православном человеке или, может быть, о человеке, который только вступает на порог церкви?
Покаяние – это дело всей человеческой жизни. И неважно, человек только-только вступает на этот путь, или он уже подходит к его завершению, уже будучи даже праведником, святым, покаяние все равно для него точно так же как бы насущно, актуально, как и в первый день его христианского пути, христианской жизни. Почему? Потому что, к сожалению, мы так устроены, что если какие-то навыки, привычки мы приобретаем, и они в нас могут надолго укорениться, ну, скажем, научились мы писать. Пройдет год, мы ничего не писали, но через год, я думаю, что многие спокойно будут дальше писать. И другие какие-то умения, привычки мы точно так же в себе надолго устанавливаем, то вот с духовными своими состояниями обстоит дело, с духовными нашими состояниями дело обстоит иначе. Потому что если у нас сегодня, допустим, день прошел хорошо, как-то мирно, так безгрешно, все, мы сумели себя от раздражения сдержать, ну еще что-то, воздержание все соблюли, то это не значит совсем, что завтрашний день будет проходить точно так же. С завтрашнего дня нужно, увы, начинать все заново, как будто бы ты ничего не умеешь, ничего не знаешь, то есть снова себя внутренне духовно собирать, внутренне настраивать. Конечно же, есть опыт уже, он сохраняется, вот этого настроя внутреннего, если человек этим занимается регулярно. Но, тем не менее, он оступиться может в любую секунду, в любое мгновение, и сделать какой-то дурной поступок, который может снова возродиться в его душе и порой даже с новою и небывалой силою. Поэтому покаяние, конечно же, оно обязательно для каждого человека в течение всей его жизни. Но что еще немаловажно, чтобы были плоды этого покаяния. Ведь у нас бытует такое не очень правильное мнение, обывательское чаще всего, что покаяние – это как бы сродни раскаянию, то есть сожалению о своих грехах, ну, переживанию, ну, комплекс вины, ну, совесть немножко помучила, ну, сходили на исповедь к батюшке, поплакали даже, может быть, и все на этом как бы заканчивается, и можно жить дальше, и грешить можно дальше, даже мнение такое, что вот согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, существует. Нет, это совсем не так. Покаяние – это такой процесс, который ждет своего какого-то плода, какого-то даже своего завершения. Вот если мы даже возьмем Священное Писание, Новый Завет, то мы помним, что Иоанн Предтеча вышел на свою проповедь с призывом к покаянию и обратился к народу: «Покайтесь», – сказал он, – «покайтесь, приблизилось Царство Бога, Царство Божие». И в то же время обратился к книжникам и фарисеям, сказав, что нужно принести Сотворите же достойный плод покаяния. Сотворите достойный плод покаяния. Потому что говорит он, что секира при дереве уже лежит, и дерево, не приносящее доброго плода, оно порубается и бросается в огонь. Точно так же и Господь наш Иисус Христос, когда общался с грешными людьми, согрешившими, Он не только ведь исцелял их от болезней и телесных, и духовных, но также Он ждал от них изменения жизни, покаяния. Вот, например, привели к Нему женщину, которую застали в прелюбодеянии, и что Он ей в конце говорит? «Иди и больше не греши», то есть не совершай такого зла, которое ты совершала до этого. Нужно вспомнить, я думаю, что вполне уместно еще в сегодняшней нашей беседе о том, что в прошедшее воскресенье праздновалась память преподобной Марии Египетской. Это как раз пример, образ человека, который прошел этот путь покаяния, и не только сожаление своей прошлой жизни, не только путь каких-то страданий, как бы во искупление вот этих своих грехов, но еще и произошло изменение, изменение души человеческой. И Церковь, она предлагает нам этот пример для того, чтобы и мы в той или иной степени все следовали этому примеру, то есть постарались провести и время всей своей жизни, и в частности поста, именно так, чтобы изменить самих себя. Ну, может быть, и не во всем, но во многих вещах, которые мы вот особенно видим сейчас, что они нам мешают жить с Богом, что они мешают нашей жизни духовной. То есть покаяние – это изменение человека. Измениться нужно и стать другим.
Вот, батюшка, сегодня меня спросили, что это такое плоды покаяния? И, ну, как бы не совсем понятно вот это, что это за плод покаяния. Это результат какой-то чего-то, за что потом Господь как-то должен человека отблагодарить. Вот так мне вот это об этом объяснили и сказали.
Как-то вот я то ли читал, то ли слышал одно святоотеческое высказывание, очень хорошее, о том, что наградой человека за его добродетельную жизнь, за его плоды покаяния является сама добродетельная жизнь. То есть жизнь с Богом, жизнь праведная, какая еще может быть больше награда от Бога? Никакой просто не бывает, если человек живет...
Царствие небесное.
Вот это и есть Царствие небесное. Если
только
человек...
на земле.
А оно на земле и начинается, потому что и говорит ведь Писание нам, что Царство приблизилось, оно и рядом, оно уже здесь, здесь мы уже соприкасаемся с Ним и входим в общение с Ним. И поэтому, конечно же, сама добродетельная жизнь уже является для человека великою наградою. Ведь происходит не так, что вот человек как-то же праведно живет, ему раз, Бог его наградил, ему выдал ему премию какую-нибудь, ну, я не знаю, может быть, зарплату ему на работе добавили, здоровье у него прибавилось, как у нас обычно считается, ну, у людей с таким немножко языческим пониманием христианской веры, или, наоборот, наказал, болезни на него какие-нибудь навалились за жизнь греховную или еще чего-нибудь. Слава Богу, благодарим Господа, что в Христе мы открыли какое-то иное отношение человека с Богом, иное понимание жизни нашей, того, что Господь от нас хочет, как это все вот устроено. И поэтому плоды покаяния, они нужны прежде всего нам с вами. Плоды покаяния – это что? Я думаю, все-таки это изменение человеком жизни. Это отступление от дурных привычек человека. То есть отказаться. Вот, кстати, одну хорошую цитату хочу привести блаженного Феофилакта о плодах покаяния. Да. «Достойные плоды покаяния составляют не только удаление от зла, но и упражнение в добре». упражнение в добре. Ибо совершение добра есть поистине плод и порождение покаяния. То есть покаяние – это не просто человек дурное не делает, злое, но вместо этого он еще делает что-то доброе и полезное для своей души. Преподобный Авва Исаия говорит: «Бог дал человеку власть изменяться через покаяние и соделываться посредством оного совершенно новым». То есть человек должен обновиться, стать другим. Вообще нужно сказать, что христианская вера, в чем ее великая сила, она постоянно призывает человека, к постоянному обновлению. То есть мы не должны застревать вот в наших каких-то дурных состояниях, даже, может быть, и не особенно внимание-то на них обращать, потому что если мы понимаем, что мы делаем какое-то зло и говорим: «Господи, помоги нам от этого избавиться», то мы после этого должны идти дальше. Это духовные советы и наставления, которые дают нам и святые отцы. Преподобный Антоний Великий говорит: «Не обращай в уме своем, не обращай в уме своим грехов, когда некогда совершенных тобою». То есть, чтобы они в уме не держались у человека, чтобы они опять не возобновились. «Будь уверен, что они прощены тебе в то время, как ты предал себя Богу и покаянию, и немало в том не сомневайся». Постоянное обновление человеческой души. Вот что такое покаяние. То, что каждый раз, когда мы встаем утречком, все начинается путь нашего покаяния. Мы обновлены, мы новые, и мы должны свою душу, свою жизнь, мысли, поступки, дела выстраивать так, как это в соответствии с христианской верою, с христианской любовью, с тем, что ждет нас Господь Бог и что приносит добро, благо для нашей души.
Итак, дорогие слушатели, сегодня тема беседы называется «Плоды покаяния», и в ней принимает участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. 379-65-94, телефон нашей эфирной студии. Вот вы, батюшка, говорили о том несколько минут назад, что сама добродетельная жизнь, она является уже подарком от Господа, да? Но вот желающим очиститься, мы читаем, приготовлена Господом благодать. И здесь же можно добавить, если не очистимся, душа наша будет чувствовать вечный сердечный голод. И вот все-таки этот вечный сердечный голод, он же присущ только людям, которые не хотят верить в Бога, не хотят принимать православные веры, положим.
Ну, я бы все-таки так вот не выражался, не хотят верить в Бога, потому что вера – это, ну, какая-то, видимо, открытость, да, это действительно открытость души человеческой для Бога, для мира, но человек не столько, может быть, не в Бога не верит, не доверяет, а сколько, вот глядя на других людей, на верующих, может быть, не испытывает к ним доверия, скорее всего. Ведь что там греха таить? У нас, христиан, к сожалению, маловато бывает плодов покаяния, и мы можем не так много примеров доброй веры подать. А вот если будет в нас вот плод этот покаяния, плод нашей веры, то я думаю, что и людей, желающих приобщиться к вере христианской, будет гораздо больше. Ну, что значит «в нас будет больше плодов»? То есть, как говорит Господь в Евангелии, что «видя ваши добрые дела, люди будут прославлять Отца Небесного». То есть, дела наши должны быть добрыми. И не только дела, но и чувства наши, и мысли наши. Конечно же, это все происходит не за одну секунду, даже не за время поста это все происходит. На это порой уходят у людей и годы целой жизни, чтобы изменить самих себя. Но, тем не менее, изменение самих себя, покаяться, измениться, его можно начинать, и даже, пожалуй, нужно начинать с каких-то, может быть, самых, пусть незначительных, малых вещей. Главное, чтобы вот был этот вот навык, присутствовал. Ведь что там греха таить? Из года в год приходят люди в храм Божий и говорят: «Вот такой у меня есть недостаток, вот этим согрешаю, вот это у меня плохо». Больше этого не буду делать. Даже такое обещание дает. А отходят от креста и Евангелия, от аналоя имею в виду, то все повторяется снова. Снова все повторяется. И не то, чтобы у людей желания нету. И не то, чтобы люди как-то внутренне противятся этому. Скорее всего, что мы очень часто не знаем, как нам меняться, что для этого нужно делать, с чего нужно начинать. Изменение своих дел, своих мыслей, своих поступков – это такая кропотливая работа. Она сродни, ну, научению каким-то новым навыкам. Изучению, я не знаю, там, ну, иностранного языка, допустим. Что нужно для этого? Нужно, видимо, брать какую-то книгу, материал, изучать, повторять снова и снова. И чем больше
это наша... только думается, что для молодых более-менее людей. Потому что когда человеку лет, ну, 60, я думаю, ему нужно уже готовиться к смерти.
Я думаю, что готовиться к смерти – это точно такой же навык, как изучение иностранного языка. Вот, чтобы готовиться к смерти, нужно точно так брать учебник и снова все это читать, изучать, потому что всему человек должен учиться, и тем не, в том числе и быть стариком, старым, и болезни, какие приходят с возрастом, тоже нужно претерпевать, для этого тоже нужны навыки. И помирать, это же не просто раз, и все, как говорится, ноги протянул. Этому
нет,
учиться
мы же знаем,
это
что
очень большая
даже,
наука.
Даже как человек свою жизнь заканчивает, это гораздо важнее.
Все верно, все верно,
проживает.
К этому же учиться нужно.
Конечно.
Поэтому вот этот навык обучения, его нельзя не терять никогда. И не только молодым людям, но и особенно людям в возрасте. Здесь как раз нужно держаться за вот это умение осваивать новые какие-то для себя знания, новые навыки. Нужно очень крепко. К сожалению, вот действительно в молодости мы, бывает, чему-то еще учимся. Есть вот такая инерция еще со школьной скамьи идет некоторый период. Потом люди все это дело немножечко забрасывают, и мозговые у них, видимо, какие-то связи отмирают, и из-за этого все новое, оно прививается, к сожалению, с трудом. Вот поэтому годами и говорим, что чем-то согрешаем, какие-то недостатки у нас есть, но изменения к новой жизни, к сожалению, не происходит. А нужно вернуть вот эти навыки, то есть осваивать какие-то новые знания, новые понимания, новые чувства. Я имею в виду как раз в христианском, конечно же, ключе все эти вещи нужно. И настойчивость нужна, и в этом и желание нужно, и какая-то, чтобы это было не от случая к случаю, а определенная система была. И начинать, видимо, с каких-то самых небольших и пусть даже и простых вещей. Можно и нужно. Ведь есть вещи у каждого из нас с вами, которые, за которых мы страдаем годами. Ну, вроде бы пустяковые они, но, тем не менее, они висят над нами и мешают нам постоянно. Ну, кто-то, может быть, я не знаю, покушать вечером, допустим, на ночь любит. Кто-то телевизор посмотреть, кто-то поговорить вот на работе. Знаете, есть такая привычка. Соберется коллектив и начинает разговаривать. Или соседки там собираются, начинаются разговоры. горы. Вроде бы ведь ничего такого страшного нет вот в этих вещах. Но, тем не менее, они греховные, они не полезны для души, для нашей. И они немало отравляют у нас и жизнь, и потом душу нашу опустошают. Вот, наверное, во время хотя бы Великого Поста было бы неплохо завести такие вот тетрадочки и себя контролировать, контролировать каждый день, вот как в каком-то освоении нового знания, или там спортсмен поднимает какие-нибудь тяжести, или на какое расстояние бегает, записывает свои результаты, и точно так же и здесь нужно действовать каждый день, постоянно, чтобы вот эти новые навыки у нас, новая жизнь, она дала свои какие-то ростки, пробила свои всходы. Вот это очень важно. И только после этого можно ожидать каких-то плодов покаяния. А так, вот если так немножечко рассуждать, что вот надо покаяться, что все, вот мы грешим, ах, мы грешные, грешные. Я понимаю, конечно, что все мы грешные, и меня немножко смущают люди, которые приходят и говорят, вот, батюшка, вот, вот еще остались у меня грехи некоторые, потому что я думаю, ну, видимо, человек вот так вот думает, что немножечко усилен, приложит, и все исправит свои грехи, и придет и скажет, ну, все, все грехи исправлены, все, у меня теперь все хорошо, душа моя совершенно сейчас устроена должным образом. Нет, я думаю, что этого никогда не произойдет, и мы должны вот на это, по этому пути постоянно двигаться, проявляя определенные усилия обязательно.
Вот я хочу сказать внутренние какие-то свои ощущения. Я думаю, что это каждый человек тоже испытывает в той или иной степени. Но ведь не хочется каяться-то, не хочется. Ведь очень часто бывают такие состояния, когда ты просто себя за шиворот тащишь в храм Божий. И понимая, что, ну, действительно, бывают такие моменты, бывают. Вот хорошо, когда она вот так, жизнь уже у человека волевым усилием, может быть, установилась. Я имею в виду, что вот он на все праздники, все субботы, выходные, он бывает в храме. Но бывают действительно обязанности какие-то у человека, там, посетить больную мать, больных родителей, там, еще какие-то причины. И поэтому человек не может каждую неделю бывать в храме. И вот когда он не бывает в храме там 2-3 недели подряд, так обстоятельства складываются, просто дети могут заболеть. Вот. А как мы знаем, что после 3 недель человека можно уже, он уже теряет как бы благодать Божию, человека можно уже отлучать от храма, то вот он вот эту вот теряет как бы связь, понимаете? Это бывает действительно очень трудно. Снова и снова идти в храм Божий.
Конечно же, теряются какие-то навыки установленные, и даже небольшой перерыв, он может разрушить где-то уже нашу сложившуюся систему жизни, образ жизни, и снова потребуется усилия для того, чтобы все это восстановить и привести в норму. Ну, во-первых, хочу сказать, что все-таки про отлучение после того, что человек 3 воскресных дня пропустил службу, здесь говорится о таких случаях, когда без уважительной причины происходит. А если причина уважительная, то, конечно же, никаких отлучений не бывает. Во-вторых, я думаю, что здесь мы можем немножечко исправить ситуацию тем, что мы как бы внутренне и будем духовно чувствовать связь с нашей церковью, то есть с нашей общиной.
Можно радио включить.
Можно радио включить, можно не включать. Тут по-разному, конечно же.
Это
да.
Очень помогает.
Ну, да.
Настраивается.
Ну, мало ли, люди действительно куда-нибудь уехали в огороде, там трудятся, нет у них, к примеру. Ну, это даже вот, да. Разными можно просто молитвослов взять и самому помолиться какой-то период в условиях. Главное, чтобы тут мы ощущали внутреннюю связь, что есть наши братья и сестры во Христе, есть наша христианская семья, и что вот сейчас совершается таинство, таинство Евхаристии. К сожалению, я не присутствую своим телом там среди братьев и сестер на этой Евхаристии, но духовное единство есть, вот его, и оно очень помогает, чтобы здесь все-таки вот это внутреннее наше ощущение, очень важно, сохранялось. Да, действительно, человек бывает расхолаживается, и бывают такие, с одной стороны, внутренние подъемы духовные, да как и во всяком деле. Человеку кажется, что вот он сейчас уже так очень благочестиво живет, что у него все получается, что и молитва наладилась, и, в общем, настрой такой. А бывают вот духовные просто спады, да, бессилие такое наступает, и все бросается, ничего не берется, все из рук выпадывается. Так вот устроено, что чем часто бывает сильнее, что ли, так интенсивнее вот эти подъемы, тем глубже спады бывают. Поэтому нужна в этих вещах какая-то ровность. Вот это как раз все те навыки, которые человек осваивает на своем христианском пути. Но, мне кажется, еще нужно не забывать об одном важном плоде покаяния. Вот бывает, мы что-то стараемся сделать, стараемся, и ну, не получается до конца, или вообще даже ничего не получается. Чувствуем свою человеческую немощь. Не хватает у нас ни физических порой сил, ни духовных сил, чтобы исправить ситуацию. Снова и снова там человек, как говорят, срывается, снова и снова наступает на те же самые грабли и так далее. Так вот, одним из немаловажных плодов вот нашего постничества, нашей попытки вот этого покаяния, мне кажется, будет осознание нашей немощи. Человеческой, вообще человеческой немощи, что далеко не все нам удастся в этой жизни сделать, и что наших сил духовных, конечно же, далеко не на все хватит. Просто остановиться и понять, что да, вот, ну, не хватает у нас, немощные мы люди. Вот иногда люди приходят Великим постом и очень сокрушаются, и говорят: «Батюшка, вот беру себе, взяла себе или взял правило вот такое, вот это сделать, ничего не получилось». То есть как бы пост зря прошел, что ли, получается. Нет, не зря. Осознание того, что у нас не получилось, это ведь тоже результат, и очень важный результат. Мы должны почувствовать вот эту свою человеческую немощь, и, может быть, в какой-то момент даже остановиться и сказать: «Господи, ну не могу я, ну вот хочу открыть свою душу перед Тобою, чтобы Ты действовал во мне, вот чтобы Ты, может быть, моими руками, моим телом, моим разумом, вот Ты вот сейчас действовал. Я моих человеческих сил не хватает, мне даже, знаете, хотелось со временем приготовить и поговорить на такую тему, как сила Божия в немощи совершается, что человек должен в этом мире действовать, поступать, не исходя ни из своей силы, своего могущества, а как раз из своих недостатков, из своих немощей. Поэтому немаловажным таким результатом покаяния и плодом является как раз осознание нашей немощи, что мы вот какие-то вещи не можем делать. Может быть, потом, после этого, Господь и даст нам благодать, и даст нам силу как раз исправить эту ситуацию, как раз сделать за нас то, над чем мы какой-то период как-то старались, бились, но ничего у нас не получалось.
Вот здесь, я думаю, что уместен будет вот этот вопрос: а если нет плодов покаяния, что тогда?
Если нет плодов покаяния, я думаю, что все равно какие-то плоды есть. Здесь не всегда нужно себя оценивать потому что мы порой, да чаще всего мы правильный оценок себе дать не можем все-таки. Но мы можем надеяться, что если мы стараемся что-то делать, если есть у нас хотя бы устремленность, то она тоже является плодом покаяния. Именно наше желание измениться, наша устремленность. Потому что внутренняя работа в человеке, она происходит не так быстро. Она прорастает, вот это древо в нас, порой годы целые даже проходят на это, чтобы вот как бы внутренне все, с этим жить, вот с какой-то новой жизнью, принять какой-то новый взгляд, новые отношения к жизни, чтобы открылись глаза на какие-то вещи, которых мы сейчас не видим. И все равно какие-то небольшие результаты есть. И не нужно смущаться самым маленьким результатом. Вот я увидел тут цитату, нашел Иоанна Златоустова, насчет не то чтобы не плодов покаяния, а насчет малых плодов покаяния. Потому что я думаю, если у человека все-таки что-то делал, все равно какие-то плоды-то он принесет. Иоанн Златоуст говорит: если кто окажет неполное раскаяние, то и краткого, и малого он, то есть Господь, не отвергнет. Даже из-за него не назначает великую награду. Господь назначает даже за небольшое раскаяние великую награду. И еще говорит Златоуст: как подавшего чашу холодной воды ожидает воздаяние, так и покаявшийся в злых делах своих, хотя бы и не оказал покаяния соразмерного с грехами, и за это получает воздаяние. Пусть даже не все, пусть даже самое малое, чаша воды всего лишь, но уже это очень значительный шаг человеческой души по направлению к новой жизни, по направлению к Господу.
Еще, батюшка, хотелось бы, чтобы вы несколько минут уделили предстоящим неделям, и в том числе и неделе крестной, то есть крестному пути Спасителя.
Как я уже говорил, воскресенье у нас прошедшее – это празднование памяти преподобной Марии Египетской. Каждое воскресенье во время Великого Поста, оно имеет какое-то свое назначение, свой характер. И вот, следовательно, если и речь идет о Марии Египетской, а это образ и пример покаяния, то, наверное, мы и должны вот в эту седмицу, в эту неделю больше задумываться о том, как и что мы можем изменить в нашей жизни. Пусть начиная с самых небольших, незначительных, казалось бы, вещей, небольших каких-то привычек, может быть, поменьше говорить лишнего, ненужного или делать что-то. Но каждый тут человек должен определиться прежде всего сам. Заканчивается 40 дней Великого Поста. Вот мы приходим с плодами нашего покаяния, нашего изменения. Заканчивается не праздником великим, вход Господень в Иерусалим. Господь добровольно, то есть вольно идет на свои страдания, на свои страсти. Он входит в Иерусалим под крики толпы, которая приветствует его, радуется. И ученики его также радуются, потому что им кажется, и народу, и ученикам, что наступает что-то новое в жизни израильского народа, что вот сейчас будет восстановлено царство царя Давида, и Иисус, видимо, есть тот долгожданный Мессия, который станет новым израильским царем и избавит людей вот от такой физической, что ли, зависимости, государственной зависимости, религиозной зависимости от язычников, от языческой империи. Но в чем ошибка вот этих людей? В том, что настоящая свобода и настоящие изменения, они могут происходить только внутри человека, только в глубине его души и в его сердце. не в каких-то государственных устройствах общества, не в каких-то законах и порядках новых это все происходит. Если самое лучшее государственное устройство, а душа человеческая не меняется, то пользы от этого человеку ведь нет никакому. И поэтому мы знаем, что через некоторое время у этих людей, да буквально почти сразу же, наступит разочарование. Оказывается, Иисус не собирается захватывать власть и менять вот тут какое-то правление, что никаких вот таких вот действий, ожиданий народа он не исполняет. И вместо радости, ликования, восторгов, восхищения, тут же толпа становится противоположной, становится враждебной Иисусу Христу и его последователям, его ученикам. Эту же враждебность мы видим и у людей, которые возглавляли на тот момент израильский народ, то есть духовные лидеры, как говорят сейчас, это архиереи, первосвященник, это фарисеи, саддукеи. И они, им не нужны никакие перемены, их все устраивает. Они находятся у правления, спокойная жизнь, покаяние им не нужно, ничего они менять в своей жизни не собираются, ни внутренне, ни внешне. И поэтому для них Иисус – это, конечно же, помеха, которую нужно устранить как можно скорее. И они сговор такой составляют, чтобы арестовать, схватить Иисуса, обвинить ему, в чем уж получится, и постараться от него каким-нибудь образом избавиться. И поэтому мы знаем, что Иисусу Христу приходится после своего такого славного и торжественного въезда, входа в Иерусалим, скрываться, так что праздник иудейский, Пасху, он со своими учениками отмечает, справляет тайна от всех. Но эта тайная вечеря, она стала как бы очень явной, она, весть о ней, тайной вечери, она разнеслась по всему миру. Не осталось ни одного уголка земли, где бы про эту тайну не узнали. Потому что на этой вечере мы знаем, что устанавливается главное наше таинство, таинство Евхаристии. Когда Иисус Христос, совершая эту вечерю пасхальную, как человек, который возглавлял вот эту общину своих учеников, старший среди них, и исполнял положенные обычаи, положенные ритуалы этого праздника, берет хлеб в какой-то момент, преломляет, дает ученикам: «Придите, ешьте, едите, это есть тело мое за вас ломимое, чашу плодолозного виноградного вина, пейте от нее все, это есть кровь моя нового завета, за вас изливаемая в оставление ваших грехов. Это творите, это совершайте в мое воспоминание». И это Евхаристия, эта трапеза Господня, она снова и снова повторяется во всех наших христианских церквах, повторяется регулярно, и снова Господь протягивает участникам этой вечери Господней, а им становятся уже многие люди, миллионы людей становятся, хлеб, и говорит: «Примите, ешьте, едите, это из тела мое», чашу подает. Это все та же самая тайная вечеря. Она не закончилась тогда, в ту ночь. Она продолжается и сейчас. А после этой тайной вечери наступает нечто тяжелое. И даже для Иисуса, для учеников, как бы такой мрак наступает, мрак, потому что один из учеников становится его предателем. Иисус схвачен, неправедно осужден и приговорен к распятию на кресте. Ученики его бросили, разбежались. И вот эти все события, страстей, страданий Христовых предстоит и нам, братья и сестры, пережить во время этой седмицы, следующей седмицы.
Спаси, Господи, отец Алексей. Тема нашей сегодняшней беседы называлась «О плодах покаяния». У нас в гостях был батюшка из настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.